И вначале, дорогие братья и сестры, мы прочтем из первого послания Коринфской церкви, 12 глава, с 4 по 11 стих. «Дары различные, но Дух один и тот же, и служения различные, а Господь один и тот же, и действия различные, а Бог один и тот же, производящий все во всех, но каждому дается проявление Духа на пользу. Одним дается Духом слово мудрости, другому слово знание тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцеления тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Дары Духа Святого, дорогие братья и сестры, к сожалению, получают не все верующие люди, но только тех, кого наделяет Господь по своему усмотрению. И мы читали только что об этом, где сказано, что Дух разделяет дары, цитирую, «каждому особо, как ему угодно». Апостол Павел находит это само собой разумеющимся, поэтому верующий человек может в молитве высказывать свои желания, но Господь все равно распределяет дары для пользы всей церкви. И если человек наделен одним из этих даров, то этот дар принадлежит не ему, а всей церкви. Но, к сожалению, испорченное существо человека видит в дарах возможность своего возвышения. Поэтому, вероятно, по этой причине Господь так ограниченно наделяет их ими верующих. Господь видит и знает, что иногда в верующем человеке и хорошее может принести плохие результаты. То есть он может стать духовно гордым. И это, в свою очередь, может привести к отпадению от церкви. В том месте Писания, которое мы только что читали в первом послании Коринфской церкви, названы 9 даров Духа Святого, которые служат для пользы верующего. И мы их перечислим и дадим краткие определения, характеристики этим дарам. Итак, первое – это слово мудрости. Господь наделяет этим даром своих слуг, чтобы они могли послужить делу Божию. И служитель, одаренный словом мудрости, может учить и всю церковь, помогать верующим в их духовном росте. И слово Божие учит, мы читаем об этом послание Иакова, «Если у кого недостает мудрости, тот допросит у Бога, дающего всем просто, без упреков, и дастся ему». Поэтому благодарение милосердному Господу, который дает нам это слово мудрости. Дальше, второй дар – слово знания. Ну, в другом месте первого послания Коринфской церкви апостол Павел говорит, а именно в 8 главе, говорит, что «кто любит Бога, тому дано знание от Него». Ну, это и есть дар слова знания. И даруя верующему знание, Господь также наделяет его способностью и делиться этим даром со всеми. Дальше. «Иному вера, тем же Духом». Вера в Иисуса Христа, Его пролитую кровь, является подарком от Господа, о чем говорит апостол Павел в послании филиппийцам. Мы читаем: «Вам дано ради Христа веровать в Него». Ну, наряду с этим Господь дает своим верным служителям также и особую веру, которую мы читаем, которая очень прекрасно написана в послании к евреям в 11 главе. Там начинается со слов: «Вера же есть осуществление ожидаемое, уверенность в невидимом». Далее, дары исцелений. Господь слышит молитвы своих детей. Он оставил наставление пастырям церквей молиться о больных. И мы читаем в послании Иакова: «А болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров церкви и пусть помолятся над ним, и молитва веры исцелит болящего». Это очень актуально, особенно актуально в наше время, когда бушуют коронавирусы, гриппы всевозможные, и люди все, и в том числе и наши братья и сестры, болеют, к сожалению, этим. Но иногда встречается такой необычный момент, что некоторые верующие как бы это стесняются сказать или попросить, там, позвонить пастору, сказать: «Помолитесь за меня, я вот заболел». Ну, я считаю, это личное дело каждого. Но если Слово Божие для нас является непререкаемым авторитетом, то оно говорит, я еще раз вам прочту: «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера церкви и пусть помолятся над ним, и молитва веры исцелит». Во Второзаконии Господь говорит: «Я умерщвляю и оживляю, я поражаю, я исцеляю». Поэтому будем постоянно приносить к ногам Господа людей, наших братьев и просто наших знакомых, к ногам Господа. Дальше, пятый дар – иному чудотворение. Ну, через этот дар могут совершаться Божьи чудеса. Однако с этим даром связаны очень большие опасности, так как человек начинает возвышать себя и использовать этот дар в своих целях. Ну и очевидно, поэтому этот дар встречается крайне редко. Далее, шестой дар – иному пророчеству. Как бы поясняя эти слова, апостол Павел говорит здесь же, в первом послании Коринфской церкви: «А кто пророчествует, тот говорит людям назидание, увещевание, утешение. Кто пророчествует, тот назидает церковь». Ну, из этого видно, что имевшие дар пророчества говорили в церкви Слово Божие в назидание, как мы читаем, увещевание и утешение. Однако Слово Божие опять предупреждает нас, что враг душ человеческих может вводить слабые в вере души в заблуждение, посылая им, отдельным лицам, духа прорицания. Вот пример, чему мы встречаем в книге «Деяний» в 16 главе. На вечернем служении при разборе Слова Божия мы на эту главу особое внимание уделяли. Это там, где речь идет, может, помните, о служанке, которая была одержимая духом прорицания и которая доставляла своим хозяевам, своим господам большой доход. То есть она за деньги это делала, и когда она и приставала и к Павле, и к Силе тогда, возвещая там, ну, есть вот в 16 главе, почитайте об этом, когда уже Павел не выдержал, вознегодовал и сказал: «Изыди, дух нечистый», он и ушел от этой служанки, и там началось. Конечно, хозяева потеряли доход, вот, и они схватили Павла и Силу, ну, вы знаете об этом, кто не знает, почитайте. Дальше, седьмой дар – иному развлечение духов. Что можно сказать по этому поводу? Нечистые духи стараются проявить себя носителями света. А Слово Господне учит нас испытывать этих духов, от Бога ли они. И мы читаем в первом послании Иоанна: «Всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога». Все, точка. Все понятно, конкретно сказано. «Всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, не есть от Бога». К этому добавить и сказать больше нечего. Дальше, восьмой дар – иному разные языки. Ну, дорогие братья и сестры, этот дар, он существенно отличается от предыдущих тем, что он в прямом смысле не служит для других. А апостол Павел писал по этому поводу. «Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую пользу принесу вам, когда не изъясняюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением?» Дальше читаем. «Но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке». И дальше читаем. «Но если кто говорит на незнакомом языке, говорите порознь, а один изъясняй». Переводи. «Если же не будет истолкователя, переводчика, то молчи в церкви, а говори себе и Богу». И есть очень интересный исторический пример, что вот на основании этих приведенных мест Священного Писания в Союзе евангельских христиан-баптистов в августовском соглашении аж 1945 года, это августовское соглашение призывает воздерживаться в церквях от молений на незнакомых языках. И 9-й. Дар иному истолкование языков. Ну, Слово Божие наставляет, кто говорит на языках, пусть просит о даре истолкования. Здесь, по-моему, все понятно. И подводя итог всему сказанному о дарах Духа Святого, апостол Павел говорит, все сие да будет к назиданию. Теперь о плоде Духа Святого. В отличие от даров, которые Господь дает не всем, а отдельным верующим, плод Духа Святого может быть достоянием всех детей Господних. И мы читаем в послании Галатам, 5 глава, 22-23 стих. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Плод Духа может и должен проявляться в каждом возрожденном свыше человеке. Но если у человека не наблюдается плод Духа Святого, то можно сомневаться, верующий ли это человек вообще. В приведенном месте текста говорится о плоде Духа в единственном числе. Но этот плод Духа имеет 9 характерных качеств. Также перечислим их и вкратце поясним, дадим определение. Значит, первым и важнейшим из них является любовь. Ну, любовь венчает все остальные качества плода Духа Святого. И в первом послании к Коринфской церкви в 13 главе мы читаем. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, а не имею любви, то я ничто». Этими словами апостол говорит, что и дар языков, и пророческое слово без любви не имеют никакого значения. Более того, бесполезна жизнь верующего человека, не имеющего любви. Мы можем знать Библию на зубок и цитировать ее к месту и не к месту, но этот человек может быть уважаем. Но тем не менее, по словам апостола, без любви он ничто. А вместе с этим, дорогие братья и сестры, встает вопрос, что является нашей движущей силой в церкви, что побуждает нас трудиться в церкви? Любовь или что-нибудь другое? Ну, можно сказать так. Если наше сердце горит любовью ко Христу, ближнему, тогда в нас живет и действует Христос. Потому что вы знаете, что любовь – это основное свойство Бога. Это основное свойство Бога. Если же в нас нет любви к ближним, то мы не можем сказать, что в нашем сердце обитает Христос. И в первом послании Иоанна мы читаем: «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Ну, из вышесказанного ясно, что если у нас нет любви, то нет и Бога, а следовательно, и нету Духа Святого. Второе свойство плода Духа – это радость. Ну, радость от Духа Святого – это блаженное состояние каждого верующего, в котором живет сам Господь. Верующие радуются всему тому, что совершает Господь. И покаяние грешника, и молитва с ним – все это является несказанной радостью для истинного чада Божьего. Радость от Духа Святого не зависит от внешних обстоятельств. Это радость особая. Верующий человек может ее испытывать даже в болезни и даже на одре смерти. Дальше. Третье свойство плода Духа Святого – это мир. Ну, мы все, дорогие братья и сестры, нуждаемся в мире от Господа для плодотворного труда, а для того, чтобы иметь этот мир, мы нуждаемся в силе Духа. Верующие люди, имеющие мир в сердце, служат благословением для всех окружающих. Поэтому будем всегда молить Господа, чтобы Он даровал нам мир от Духа Святого. Дальше. Четвертое свойство плода – это долготерпение. Долготерпивый человек не сворачивает с намеченного пути, этот человек не ропщет, для него является превыше всего искать и исполнять волю Господню. Если кто из нас по природе горяч и нетерпелив, то мы будем всегда помнить, что Дух Святой может дать силу быть уравновешенным и долготерпивым. Далее, пятое свойство духа – это благость. Ну, это свойство также очень необходимо верующим, но только Святой Дух дает нам быть приветливыми, дружелюбными, и мы можем проявлять приветливость только по мере исполнения Духа Святым. Шестое свойство плода – это милосердие. Милосердие, оно позволяет нам хорошо относиться к другим людям, независимо от того, как эти люди относятся к нам. Это очень хорошо наглядно проявляется, например, в нашей миссии милосердия при нашей церкви, когда наши сестры ухаживают за тяжело больными людьми, пожилыми людьми, и иногда слышат от них слова недовольства, ропщения, слова ругательные слова. Но, тем не менее, милосердие облагораживает нашу жизнь и делает наше внутреннее состояние независимым от проступков и слабостей других людей. Седьмое свойство плода Святого Духа – это вера. Ну, как уже было сказано, вера является даром свыше, и Господь хочет видеть это свойство в каждом своем чаде. Следующее свойство плода Духа – это кротость. Нам особенно хорошо и понятна кротость, когда мы видим Агнца. Особенно, когда мы говорим об Агнце Божьем. Кротости не свойственно добиваться какого-то особого права, не проявлять своей власти. И только живущий в нас Христос может даровать нам свое свойство – кротость. И Господь говорит… Мы читаем это в Евангелии от Матфея, что кротких людей ожидает большая награда. Они будут наследовать землю. И, наконец, девятым свойством плода Святого Духа является воздержание. Человек, обладающим этим свойством, воздерживается от всего лишнего, нехорошего, неполезного, ненужного. Все рассмотренные выше качества плода Духа Святого, дорогие братья и сестры, необходимы верующему человеку, чтобы служить окружающим людям. Кстати, у некоторых людей уже в природном характере заложены эти чудесные качества, эти чудесные свойства. Но когда Дух Святой вселяется в сердце человека, он освещает и приумножает все эти свойства. Как мы видим из Слова Божия, каждый верующий, рожденный свыше, получил Духа Святого. И без этого в человеке не могло произойти возрождение. Но бывает так, что человек, однажды обратившийся к Богу, не сохранил своего достоинства. То есть его жизнь пошла снова по старому руслу. Он огорчил или оскорбил Духа Святого, можно сказать, изгнал его из своей жизни. И о таком человеке, с сожалением, можно сказать, что он уже неверующий человек. Люди, потерявшие Духа Святого, причиняют церкви большой вред, потому что служат соблазном для других. Конечно, они могут снова обратиться к Господу, покаяться, получить от Него прощение и новое благословение. Великое чудо, когда человек оставляет прежний образ жизни, принимает Господа и постоянно возрастает в вере. Но нас, дорогие братья и сестры, иногда посещает такое чувство, что, вернее, волнует наше слабосилие, наше бессилие, может быть. То есть, что я хочу сказать, мы не потеряли веру, мы искренне любим Иисуса Христа, но мы все же чувствуем какое-то духовное бессилие или слабость. И мы спрашиваем, почему? Почему часто проявляется наш старый характер, наш ветхий человек? Почему мы бываем иногда очень раздражительны? Почему в нас нет той постоянной радости и мира, которые должны быть? Почему? Ну, чтобы ответить на эти многочисленные «почему», можно привести пример. Например, человек потерял жилье, квартиру. Ну, причин может быть множество, какие угодно, стихийное бедствие или еще что-нибудь. Это не важно. Человек потерял квартиру. Его друзья, знакомые, близкие, родственники не оставляют его в беде, а зовут его к себе: «Живи у нас, вот мы тебе уступаем комнату, живи здесь». Он живет, но он не имеет, как в современном мире об этом говорится, он не прописан там, или точнее будет сказано, не зарегистрирован. То есть он живет как жилец, как квартирант. К сожалению, так некоторые поступают и с Духом Святым. То есть он приходит в нашу жизнь не как хозяин, что было бы вполне естественным, а приходит как жилец. И тогда у него какие-то неполные, ограниченные возможности. То есть всем управляет старый человек, ветхий человек. А Дух Святой только жилец, только квартирант. Мы продолжаем решать свои вопросы жизненные, и только после этого обращаемся к Иисусу Христу и просим Его, чтобы Он исполнил наши желания, благословил наши решения. И после всего этого не нужно даже удивляться, что мы вот стали такими вот слабосильными или бессильными. Все дело в том, что Дух Святой не имеет права в нас полного права хозяина. Мы не стали храмом Духа, как сказано в Слове Божьем. Следовательно, основная ошибка верующего человека заключается в том, что он не отдал себя целиком и полностью Христу, не предоставил Духу Святому действовать в нас и через нас и управлять нами по Его святому изволению. И как спасение Христа принадлежит всем людям, так и Дух Святой принадлежит всем. В руках человека находится ключ для получения благословений от Господа. И в заключение, дорогие братья и сестры, может быть, некоторые ожидали, что я скажу о крещении Духом Святым. Но, собственно говоря, мы об этом все время и говорили, только я не употреблял это выражение «крещение Духом», потому что Библия говорит о благословении Духа очень многими выражениями. Например, о Стефане, который удостоился видеть отверстие неба, и в Деяниях сказано, что он был исполненный верой и силы. И также в Деяниях мы читаем о Петре, там тоже засвидетельствовано, что он был исполнен Духом. И когда мы в первой части проповеди, помните, я рассказывал, когда в доме Корнилия, здесь же в Деяниях, в доме Корнилия, когда Дух Святой излил на всех находящихся этот, и мы дословно, сейчас я процитирую, «Дух Святой сошел на всех в доме Корнилия». Поэтому, как видно, дорогие братья и сестры, дело не в словах, а в том, чтобы Дух Святой поселился и жил в наших сердцах и полностью владел ими. И Он, Дух Святой, дан нам для того, чтобы в нас был виден Христос, и чтобы мы могли быть достойными детьми нашего Небесного Отца. И как я приводил пример в первой части проповеди, говоря о том, что да, мы не святые, но Христос, живущий в нас, свят, и Ему за это да будет вечная слава. Аминь.